Когда он снова увидел продолговатый блок железной руды, первым его инстинктом было разбить об него голову и положить всему конец. Но вместо того он лег на гладкую поверхность камня, прохлада которого несколько остудила его раздражение. Он чувствовал жесткость минерала и вдруг вспомнил о задачке, предложенной его школьным учителем физики. Как сделать постель из мрамора такой же мягкой, как дорогой матрас? Ответ. Вырежьте в мраморе углубление такой же формы, как ваше тело. Когда ляжете в это углубление, давление распределится равномерно, и мрамор покажется мягким. Он закрыл глаза и представил себе, что тепло его тела плавит железную руду под ним и образует такое углубление. Постепенно это его успокоило. Через некоторое время он открыл глаза и посмотрел на голый потолок. Комнату медитации разработал Даг Хаммаршельд, второй генеральный секретарь ООН. Он считал, что в здании должно быть место для размышлений, удаленное от зала Генеральной Ассамблеи, где творят историю. Лодзи не знал, медитировал ли здесь кто-нибудь из руководителей стран или послов в ООН. Но наверняка Хаммаршельд, умерший в 1961 году и сам бывший смотрящим в стену, не мог предполагать, что здесь когда-нибудь будет грезить другой, отвернувшийся. Лодзи почувствовал, как его снова затягивает в логическую ловушку. И снова он был убежден, что не сможет освободиться. Тогда он стал размышлять о мощи, которая теперь находилась в его руках. Сэй назвала его наименьшим среди отвернувшихся, но он без сомнения мог распоряжаться огромными ресурсами. Важнее всего было то, что ему не нужно было никому ничего объяснять. Наоборот, существенным условием его деятельности была необходимость действовать так, чтобы никто не понимал его намерений. Более того, ему следовало стремиться к непониманию. Никогда еще в истории человечества никто не получал таких полномочий. Возможно, абсолютные монархи давно ушедших времен и могли делать все, что пожелают, но даже они, в конце концов, вынуждены были давать отчет в своих действиях. «Если все, что у меня есть, вот такая странная власть, то почему бы ею не воспользоваться?» — подумал Лодзи и сел на камни. Потратив еще немного времени на раздумье, он решил, каким будет его следующий шаг. Он слез с жесткого каменного ложа, открыл дверь и попросил о встрече с председателем СОП. Действующий председатель СОП, русский по фамилии Гаранин, был плотным, седобородым пожилым человеком. Его кабинет находился этажом ниже кабинета генерального секретаря. Лодзи вошел, когда председатель прощался с несколькими посетителями, половина которых была в военной форме.
«А, доктор Ло! Я слышал, что у вас были небольшие неприятности, поэтому не спешил поговорить с вами».
«Чем занимаются трое других отвернувшихся?»
«Созданием своих отделов. Я и вам посоветовал бы заняться этим без промедления. Я пришлю советников, они вам помогут».
«Мне не понадобится свой собственный отдел».
«Да? Ну, если вы полагаете, что так будет лучше, если понадобится, то его всегда можно будет организовать».
«У вас найдутся бумага и карандаш?»
«Разумеется».
Глядя на бумагу, Лодзи спросил. «Господин председатель, вы когда-нибудь видели сон?»
«Какой именно?»
«Ну, например, что вы живете в неком идеальном месте». Гаранин встряхнул головой и криво улыбнулся.
«Я только вчера прилетел из Лондона. Работал все время полета. По прибытии поспал чуть меньше 2 часов, а затем должен был торопиться на работу. Когда закончится сегодняшнее заседание СОП, я вылетаю ночным рейсом в Токио. Вся моя жизнь проходит в спешке. Я бываю дома не больше 3 месяца в году. Какой толк мне мечтать о таком?»
«А я часто вижу такие места в своих снах. Я выбрал самые прекрасные». Лодзи взял карандаш и начал рисовать. «Это простой карандаш, цвета на рисунке нет, поэтому его нужно представить. Видите горы с заснеженными вершинами? Вот здесь. Они крутые, как мечи богов, как клыки земли, и отливают матовым серебром на фоне синего неба. Просто невероятно».
«А?»
— Гаранин внимательно смотрел на рисунок.
«Там очень холодно».
«А вот и нет. Территория ниже уровня снегов не должна быть холодной. Это важно. Лучше, если это будет субтропический климат. Перед горами разливается широкое озеро, и вода в нем даже голубее, чем небо. Такая же голубая, как глаза у вашей жены».
«У моей жены черные глаза».
«Ну, хорошо. Вода в озере до того темно-синяя, что выглядит черной. Это даже лучше. Вокруг озера есть леса и луга, но запомните, должны быть и те, и другие, не только что-то одно. Вот такая эта территория. Заснеженные верхушки, озеро, леса, луга. И все это в нетронутом, первозданном состоянии. Увидев это место, вы подумаете, что человек никогда не ступал на землю. Вот здесь, на траве возле озера, постройте дом. Не обязательно большой, но он должен быть полностью оборудован для современной жизни. Стиль может быть или классическим, или модерн, но он должен дополнять собой естественное окружение. Нужны также соответствующие удобства, ну, фонтаны, плавательный бассейн, чтобы хозяин этой усадьбы мог жить приятной жизнью аристократа».
«И кто же будет этим хозяином?»
«Я».
«Что вы собираетесь там делать?»
«Прожить жизнь в покое». Ло Ци ожидал, что Гаранин ответит какой-нибудь грубостью. Но председатель с серьезным видом кивнул.
«Комиссия проведет аудит, и мы сразу же приступим к работе».
«Ни вы, ни ваша комиссия не потребуете обоснования?» Гаранин пожал плечами.
«Наша комиссия может задавать вопросы отвернувшимся только в двух случаях — превышение бюджета и вред, причиненный людям. Любые другие вопросы будут нарушением духа проекта «Отвернувшиеся». И, честно говоря, Тайлер, Рэй Диас и Хайнс уже разочаровали меня. Глядя на их инициативы за последние два дня, можно сразу сказать, чего они хотят добиться своими начинаниями. Вы отличаетесь от них. Ваше поведение сбивает с толку. Вот таким и должен быть отвернувшийся».
«Вы вправду полагаете, что такое место, как я описал, существует в действительности?» Гаранин улыбнулся, подмигнул и сделал одобряющий жест.
«Мир большой, в нем найдется и такое место. Кроме того, честно говоря, я видел его раньше».
«Это в самом деле замечательно. Пожалуйста, позаботьтесь, чтобы я смог жить комфортабельной жизнью аристократа. Это необходимо для проекта».
Гаранин снова с серьезным видом кивнул.
«Да, и еще кое-что. Когда вы найдете подходящее место, не говорите мне, где оно находится».
«Нет, не говорите мне, где оно. Стоит мне узнать, где я нахожусь, как мир сужается до размера карты. Если не знаю, мир кажется мне бесконечным».
Гаранин снова кивнул с видимым удовлетворением.
«Доктор Ло, у вас есть еще одна особенность, которая согласуется с моим представлением об отвернувшемся. Ваш проект требует самых незначительных затрат из всех четырех, по крайней мере, на данный момент».
«Если так, то мне никогда не потребуются большие вложения».
«Тогда вы станете сущим благословением для тех, кто сменит меня на этой должности. Деньги — это такая головная боль. У отделов, которым предстоит выполнять это задание, к вам могут возникнуть вопросы по отдельным деталям. Например, дом...»
«А, дом!» — спохватился Ло Цзи. «Я забыл одну очень важную деталь».
«Продолжайте».
Ло Цзи тоже улыбнулся и подмигнул, совсем по-гаранински.
«В доме должен быть камин».